Мир вам, братья и сестры, церковь возлюбленная, гости дорогие. Вы знаете, да, приближается 1 сентября. У кого есть дети, кто в школу уходит, всегда такая волнительная дата. Но у нас с вами наоборот, те, кто 1 Коринфянам проходили, ходили как бы вместе со мной, да, эти там 2 года, то у нас наоборот сегодня как раз уже май заканчивается, потому что будем проходить последнюю главу, 16-ю. И у меня такой вопрос, а кто в школе, кто учился или в институте вот были отличниками? Ну, не круглыми, может быть, но такими, где большинство 5-ок. Поднимите руки так примерно. Ух ты, много нас, да, спасибо. Да, хотя написано, немного среди вас умных, немного благородных, немного. А вот из тех, кто вот, ну, круглых-то, ну, из отличников, скажите, кому-нибудь из вас удалось стать отличником, вот, не делая домашние задания? Все делали? Вот кто только вот отсидел в школе, послушал, а потом говорит, я все понял, и отличник. Есть такие, нет? Никого нет, всем надо было домашние задания делать, да? Да, я тоже отличником был, и тоже такого не встречал в своей жизни, да, хотя встречал очень много талантливых и действительно способных и парней, и девушек, вот, но если человек, вот даже смотришь, у него вот есть призвание, он сходу решает, думает, все, но если домашнее задание не делает, то я вот такого не помню в своей там жизненной истории, чтобы человек там стал хорошим там учеником, там хорошие оценки получал, в основном все-таки все равно на тройки скатывались. И вы знаете, вот примерно, если мы посмотрим 1 Коринфян, вот письмо, оно такое относится к категории, скажем, учительных писем, да, где Павел, он затрагивает самые разные вопросы христианской жизни, самые разные области, и он все, вот он учит, да, разные группы людей по разным вопросам, дает наставления. И вот в конце мы подошли 16 глава, и здесь, знаете, наряду с тем, что Павел, вот как обычно, письмо заканчивали, передайте привет. Кто писал письма, не современные, не электронные, потому что сейчас стиль абсолютно другой. А вот когда бумажные письма писали, вот кто в армию, может быть, служил, подходите к концу письма и говорите, передайте привет тете Маше, дяде Володе, тете Пете, там, а тут еще друг, там, помните, я вам писал, там, да, у меня друг тут хороший, там, Паша, он привет уже передает. Вот. Потом начинаете, да, осталось 243 дня до того момента, как я приеду в отпуск, там обязательно приеду, схожу. И вы знаете, вот структура вот, концовки первого послания к Коринфянам, она примерно такая же, где Павел, он делится своими планами, потом говорит, я приду, там перезимую, не перезимую, Аполлос хотел прийти, да. И знаете, в середине послания, мы с вами сейчас будем читать 13-14 стих, да, Павел говорит, вот знаете, важные вещи, вот как учитель, когда заканчивает урок, да, и он дает домашнее задание, он говорит, вот прошли, а теперь вам домашнее задание, вот такое, такое, такое. И вот все, кто отличники, да, вы сейчас согласились со мной, что вот эта вот важная часть домашнего задания, да, это как бы часть образовательного процесса. Если вы посидели, вы поучились, вы послушали, но домашнее задание не сделали, то трудно ожидать хороших результатов. И вот так же самое здесь Павел, он прошелся практически по всем основным вопросам, да, христианства, богословия. Вот в конце он дает, вот вроде бы, ну, делится планами, заканчивает, приветы передает, и вдруг он дает, вот как бы, знаете, такое домашнее задание. Каждому христианину он дает 5 наставлений. Давайте прочитаем. Первое послание к Коринфянам. 16 глава и 13-14 стих. Смотрите, он говорит, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. И вот чтобы нам стать зрелыми христианами, да, у нас вот такое как бы оно домашнее задание, которое проходит, Павел говорит, вот если вы хотите, Коринфян, да, возрасти, вот вам нужно обязательно 5 вот этих вот вещей дел добиться. И что он, какие наставления дает Павел, да? Посмотрите, первое, значит, он говорит, бодрствуйте. Второе, стойте в вере. Будьте мужественны. Четвертое, будьте тверды. И пятое наставление, он говорит, все делайте в любви. Итак, давайте начнем с первого наставления, которое Павел говорит. Он говорит, бодрствуйте. Что значит бодрствовать? Если мы посмотрим словарик, то мы увидим, бодрствовать – это не спать, вести активный образ жизни. И чтобы вот немножко вам дать такую картину, разницу провести, Расскажу такой пример. Вот когда в армии заступает подразделение в караул, и те, кто находится в караульном помещении, они делятся на две группы. Есть бодрствующая смена и есть смена отдыхающая. Бодрствующая смена, они все, у них есть обязанности. Кто-то занимается тем, что там пошел, нужно завтрак принести, накрыть, покормить. Кто-то стоит на дверях и контролирует вход-выход из караульного помещения. Кто-то с постов принимает доклады, записывает, поддерживает связь с часовыми. Кто-то там порядок наводит. То есть идет такая, знаете, активная жизнь. И убери любого человека, как бы, да, и мы сразу все, вот, кто находится в этом караульном помещении, мы сразу это почувствуем. Убрали человека, который должен за завтраком был идти, значит, все, остались голодными, да. Если убрали человека, кто за порядок отвечает, наводит, все, грязь, мусор уже неприятно, да. И рядом тут же находится отдыхающая смена. Они вот рядом вроде за дверью, там свет выключен, это те, которые там должны заступать в следующую смену, и они спят. И в принципе, вот для текущего момента, да, вот есть эти люди, отдыхающая смена в караульном помещении, нет их, да никак остальных не скажется. Они спят, они вот вроде рядышком здесь, с нами, в одном помещении, да, но их нету вот в этой активной жизни. И вот так же примерно, знаете, у нас, у христиан, если посмотреть на нашу жизнь, да, посмотрите, в церкви есть и должна, если это живая церковь, должна быть жизнь, да. Есть служение, кто-то учит, кто-то проповедует, кто-то в домашней группе собирается, кто-то прославляет Господа, да, кто-то где-то свидетельствует, евангелизирует. И убери, правильно я сам вам сейчас сказал, убери сейчас Дениса, да, и как бы мы все бы это почувствовали, правильно? Собрались, спели гимн, сейчас проповедь, а где прославление? А хочется посидеть, послушать. И вот если, в принципе, любого как бы, ну, живого, активного христианина забрать из этой церковной жизни, да, мы почувствуем, что вот эти связи разорвались, его служение из нашей жизни ушло. И в то же время, да, если мы не бодрствуем, если нас нет в этой активной жизни, значит, мы спим. Мы как эта отдыхающая смена. Вот рядышком, здесь, да, ну, есть человек, нет человека. В принципе, да, церковь его отсутствие и не ощутит. И такое случается, вы знаете, мы собираемся на церковный совет, иногда и душа болит, когда братья поднимают вопрос, говорят, слушайте, у нас есть вот там люди, которые в церковь там раз в полгода появляются. И в принципе, как бы, ну, вопрос сказать, что они живые, их нету, да, церковь живет, церковь трудится, жизнь продолжается. И сказать, что бодрствует, не знаю, может, у людей кипит какая-то жизнь. Смотрите, Господь вот обличает Сардийскую церковь. В Откровении 3 глава, мы сейчас 1-3 стих прочитаем. Вот именно такая ситуация, вот небодрствующей, спящей церкви была в Сардийской. И в Откровениях, смотрите, немножечко прочитаем. Откровение 3 глава с 1 по 3 стих. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Понимаете, Господь обращается и говорит целой церкви, вы мертвые, вы спите для меня, вас нету, да? Чем мертвый человек отличается? Ничем. Его нет, он не говорит, он не действует. «Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». И посмотрите, Господь говорит, знаю твои дела, да, то есть дела есть у этой церкви, но они никак не влияют на Божью славу. То есть, может, человек трудится, он активно говорит, слушайте, у меня много работы, я зарабатываю, я семью содержу, я тут. То есть, жизнь у него кипит. Но в духовном плане для Бога он мертв. Никак, отсутствие этого человека никак не влияет на Божью славу. И если этот человек с нами, он или без нас, мы это никак не ощущаем. И вы знаете, мы не можем спать, братья и сестры. Это вопрос жизненно важный. Посмотрите, апостол Павел, он начинает с этого вот эти наставления в конце, да, вот он прощается, он как бы домашнее задание, он говорит, слушайте, бодрствуйте. Это очень важно, потому что идет духовная война. И она не останавливается ни на минуту. Мы должны понимать, меняются формы. Если раньше там тактика была, в советское время мы читаем свидетельства, братьев сажали, преследовали, запрещали собираться, и мы говорим, да, вот это давление на церковь было, вот эта война была. И сейчас то же самое. Просто поменялись ее формой. И дьявол, он прекрасно знает, что если только христианину, пусть он вроде бы живой, да, вырвать из этой жизни, из активной жизни, да, перевести в разряд спящего, да, все, он победил. И поэтому дьявол делает все, чтобы нам не дать окрепнуть, не дать бодрствовать, не дать возрасти духовно. И второе наставление, посмотрите, Павел дает, он говорит, стойте в вере. Вы знаете, все, наверное, в детстве играли, ну, по крайней мере, я думаю, братья, да, или мужчины. Знаете, такая игра была «Царь горы». Играли кто-нибудь? Ну, две команды, когда разбиваются, и вот гора, нужно сначала с разных сторон, кто быстрее забежит, и потом занять ее, удержать там какое-то время. И у нас интересно, у нас гора такая была, это как бы был погреб у столовой рядом, и гора, она не просто гора была, а там были еще какие-то строения, вентиляционные такие вот трубы поднимались. И было несколько мест вот на этой горе. Мы знали, если ты добежишь туда, там первый ее займешь возле какой-то трубы, то тебя уже оттуда один человек он никогда не вытащит. Ты будешь там держаться, отпихиваться, там двое или трое только, да. И эти вот позиции считались такими стратегически важными, которые мы когда делились, говорили, слушай, так, ты бежишь туда, сразу займи эту позицию и стой там, держись. Вот, и тогда мы победим, мы выстоим, да. И у нас, у христиан, вот есть тоже такая, знаете, духовная непобедимая позиция. И эта позиция – это стопроцентное доверие Божьему Слову, Библии. И то, что вот Павел говорит, он говорит, да, стойте в вере, он говорит, вот займите вот эту непобедимую позицию. Принцип, который известен, да, как соло скриптура, только Писание мы говорим. И мы должны на 100% доверять Библии, да, и тогда мы будем непобедимыми. И, к сожалению, вы знаете, есть примеры, если только христиане, да, не придерживаются вот этого принципа, не стоят в слове, не верят 100% в Библии, то происходят печальные последствия. Вы знаете, вот 10 августа в Германии состоялось в церкви евангелической венчание однополого брака, первого, да? И, конечно, это вызвало такой резонанс, и многие протестантские церкви высказались с критикой в адрес главы евангелической церкви, такой есть у них там Фолькер Юнг, да, но он свое решение оправдал требованием времени. Время такое, церковь говорит, не может, мы должны быть сообществом с людьми, и все, поэтому мы сейчас, да, и мы сидим и думаем, как это может в церкви произойти, да, когда мы знаем, Павел говорит, никто гомосексуалисты Царства Божьего не наследует. Господь говорит, мерзость это для меня. Как такое могло произойти в церкви? Ну ладно, в мире, да, люди, которые говорят, нам Писание не указка, мы сами решаем, что хорошо и что плохо. Как это могло произойти? Дело в том, что в июне, чуть-чуть пораньше, Евангелическая церковь Германии опубликовала новое руководство по семейным вопросам, в котором предложила по-новому взглянуть на вопросы понимания семьи и отвергнуть теологическую, в кавычках, односторонность в толковании соответствующих мест из Библии. Вот прежде, чем они приняли вот это решение, сказали, слушайте, это нормально, хорошо, давайте мы будем. У людей произошло понятие, они говорят, слушайте, мы не можем 100% верить Библии. Давайте мы пересмотрим, что там Библия говорит по вопросам семьи. Вы понимаете, разрыв между жизнью, да, между требованием времени, разрыв между Писанием. И как только они приняли это решение, то второе решение уже оно автоматически вытекало из первого. Они потеряли вот эту вот непобедимую, неуязвимую позицию. Сильную позицию, в которой, если человек находится, он всегда будет побеждать. И поэтому Павел говорит, он смотрит, дает наставление, говорит, вам нужно 100% верить Писанию. Стойте в вере, стойте в христианской вере, доверяйте Божьему Слову. Третье наставление, он говорит, будьте мужественными. Этими же словами Господь наставлял Иисуса Навина перед входом в землю обетованную. Будь тверд и мужествен, то есть не трусь, не малодушествуй, не бойся. Еще, знаете, один перевод этого слова есть, веди себя, как подобает мужу. И что интересно, и пророком Господь обращался, если Иеремия, мы посмотрим, 1 глава, 17-19 стих, когда он посылает пророка свидетельствовать еврейскому народу, Посмотрите, какая обстановка тогда была. Он говорит: «А ты припаяшь чресла твои и встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я, прошу прощения, я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медной стеной на всей этой земле против царя Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли этой. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». И помните, Иисус, он давал наставление ученикам, он говорит: не бойтесь убивающих тело. Говорит, кого вам, скажу, кого вам бояться, кто и тело, и душу может в гиену огненную. И вы знаете, вот это вот, христиане все-таки, мы должны быть мужественными, мы не должны быть трусами. Что бы нам ни грозило, да, мы должны в любой ситуации, ведь смотрите, мы же отражение Божьей славы. Человек, сталкиваясь с нами, должен видеть Бога. Бог наш никого не боится. Он всемогущий, он сильный, он могущественный. Поэтому он говорит: мои представители на земле должны быть мужественными. Что бы вам ни грозило, не бойтесь убивающих тела. Пророка посылают, он говорит: я против всех тебя посылаю. Князья, цари, священники, все будут против, ты будешь один. Но я с тобою. Твоя задача не малодушествовать. Вы знаете, кто смотрел фильм «Поп»? Поднимите руку. Мало. Ну, давайте я расскажу кратко. Этот фильм рассказывает о служении православного священника во время Второй мировой войны на захваченной немцами территории. И вот он попал в такую ситуацию, пришли немцы, они разрешили служить, он начинает восстанавливать церковь, и вот жизнь там, самые разные люди, с кем ему приходится сталкиваться, и предатели, которые в полицаях служили, и партизаны, и немцы там, и те, которые на немцев стали служить, иммигранты, которые пришли там Россию восстанавливать, и военнопленные, которые в лагере были. И что интересно, два момента, которые были в фильме, да, которые показывают мужество вот этого священника, мне кажется, очень хорошо подметили, когда сначала он приходит восстанавливать церковь, приходит туда, а там пришел молодой человек, атеист, да, красноармеец, которого, ну, часть, так получилось, разбили, он там в лесах прятался, тут у него убивают невесту, он приходит в этот в храм, где, конечно, коммунисты в свое время сделали клуб. И он вспоминает, сидит в этом храме, как он познакомился с девушкой своей, которую убили, у него переживания. Вдруг появляется вот этот вот священник, поп, да, и у него понятно это все, это враг. И он приходит: вы отняли у меня все, там, и почему ты пришел тут в церковь свою делаешь, это клуб, это ты у меня там даже воспоминания забираешь. И он собирается его убить. И этот священник говорит: ну хорошо, ладно, говорит, ну давай я сначала тебе грехи отпущу, помолюсь за тебя. Понимаете, это мужество. Мужество, которое побеждает. И вот весь фильм проходит, в конце фильма наступает такой момент, когда немцы уже уходят из этого села, а наши еще не вошли туда. И вот этот вот партизан, он на лошади прискакал и говорит: слушай, батюшка, давай уходи. Потому что там идут наши, но за ними идет НКВД. И всех, кто был на оккупированной территории, и всех, говорит, берут и ссылают в лагеря, тебя точно сошлют. И он говорит: слушай, говорит, от немцев не бегал, от своих неужели побегу? Понимаете, это вот примеры, которые должны быть у нас, которые должны нас вдохновлять. И не всегда у нас сейчас время такое есть или возможность, да, где мы должны встать там и под дулом пистолета что-то сказать, свою веру исповедовать. У нас свои испытания. Вы знаете, иногда очень тяжело просто в присутствии неверующих людей помолиться, встать, да? Сказать где-то, засвидетельствовать свою веру. Проще где-то даже просидеть. Интересно, в пятницу у нас свадьба была, у Жанны брата женился. Вот, и тоже мне выпало говорить слово. Ну, не выпало, я попросила слово сказать, и тоже всю неделю думаю, ну вот как, что сказать, вроде свадьба неверующая, да, когда мы все верующие, в церкви очень легко говорится, все понимают, а встать и сказать, конечно, вот. Ну, молился, Господь укрепил, я сказал то, что как бы и должен был сказать, и пожелал им, и Библию ему подарили, все, и потом пришли, интересно, мне подходит сын мой старший, говорит: папа, слушай, как ты сказал, говорит, я бы так не смог, да, вот. Ну, вопрос в том, что, да, как бы, не скажу, что совсем сложно было, но и нелегко. И вот такие моменты, если мы готовимся, если мы молимся, если мы хотим, Господь нас подкрепит, Господь нас поддержит. Нам нужно только не бояться. Посмотрите, он предупреждает Иеремию и говорит, тебе очень трудно будет, все будут против тебя, но я с тобою. И мы помним, что Христос сказал, и все, я с вами во все дни до скончания века. И пусть это, братья и сестры, придаст нам сил быть мужественными, не трусить, не малодушествовать, не молчать, когда мы должны сказать, но обозначить твердо, ясно свою позицию, быть солью и светом этого мира. Следующее наставление Павел говорит, он говорит, будьте тверды. Знаете, вот это вот греческое слово «кратай устхе», переведенное как «будьте тверды», оно еще имеет значение, знаете, укрепляться, становиться сильным. И оно всегда использовалось, когда нужно было показать рост, духовный рост. Вот в Евангелии от Луки, в 1 главе, 80 стихе, это слово используется для того, чтобы обозначить возрастание Иоанна. Младенец же возрастал и укреплялся духом, то есть становился твердым духом и был в пустыне до дня явления своего Израилю. А во второй главе это же слово используется уже когда про Иисуса говорится, 40 стих. Младенец же возрастал и укреплялся духом, то есть и становился твердым духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. То есть для нас вот этот вот стих, он звучит примерно так сейчас. Укрепляйтесь духом, становитесь сильными христианами. И как этого достигнуть? Четыре основных момента кратко. Первое. Через пребывание в Слове. Через серьезное изучение Святого Писания. Не только сейчас, когда мы с вами слышим проповедь, но у нас у каждого должно в течение недели обязательно, братья и сестры, в домашней группе, или дома вы изучаете, или проповеди где-то слушаете, или с конспектом, обязательно изучайте серьезно Писание. Посмотрите, Иисус же не зря рассказал, он говорит, я хлеб жизни, сходящий с небес. Хлеб для наших душ, чтобы мы росли, чтобы укреплялись. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Это вопрос, который я не знаю, сколько тысяч раз уже говорился в нашей церкви. Но, понимаете, без него нельзя. Проанализируйте свою жизнь каждый. Подумайте, вот кроме воскресных собраний, какое изучение Писания у вас есть? Ходите ли вы на домашнюю группу? Читаете ли вы? Изучаете ли вы? Конспектируете? Самыми разными методами может. Кто-то индуктивным, кто-то другим. Но это обязательно должно быть. С этого начинайте. Если этого нет, братья и сестры, ну, я не знаю другого варианта. Может быть, кто-то мне подскажет в Библии, другое место найдет, как можно еще возрасти, если не будет серьезного изучения Писания. Второе. Через служение, братья, через труд мы возрастаем. В Иакова 2 глава. 21-22 стих. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Через наши дела укрепляется наша вера. Это знаете, как вот есть теоретическое, да, то, что мы с вами сейчас проходим. Мы получаем теорию, мы слышим слово, да, а потом начинается практика. Когда мы в своей жизни, в своих поступках, в своем поведении начинаем поступать по-божьему, начинаем трудиться, начинаем реализовывать. И от этой практики начинает как бы наша вера укрепляться, мы начинаем расти. Это то, о чем говорит Яков. Также через испытания мы особо как бы здесь повлиять не можем. Испытания в нашу жизнь, они приходят. Вот, и Яков говорит, 1 глава, с 2 стиха. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». И здесь для нас как бы такой практический вывод или наставление. Приходят испытания в нашу жизнь, самые разные. Кому-то через болезни, кому-то через коллег по работе, у кого-то, может быть, финансовые трудности, самые разные, в самых разных областях. Но важно здесь понять одно. Пришел момент, когда отрабатывается моя вера, когда я духовно расту. Я пройду через эти испытания, я все выдержу, но я возрасту. Концом будет то, что я стану совершенным во всей полноте без всякого недостатка. Вот почему Яков говорит. Он говорит, пришло время практических испытаний. Вы пройдете, вы станете крепкими, вы станете сильными. Поэтому это важно помнить. Знаете, вот пришло время не начать думать, Господи, за что ты послал мне такое наказание? А за что ты, может, наказываешь меня? Хотя иногда, может, и стоит так помолиться, да? Но может где-то все-таки сказать: Господи, пришло практическое занятие. Я хочу его пройти, я хочу укрепиться, я хочу стать крепче. Помоги мне в этом. И, конечно же, молитва. И Иисус сказал в 15 главе Евангелия от Иоанна: «Без меня не можете делать ничего». И как бы мы ни старались, если мы только своими силами пытаемся что-то себя улучшить, упрочить, избавиться от греха, у нас ничего не получится. Только Господь может сделать. И мы с вами проходили уже в 3 главе 1 послания к Коринфянам. Павел напоминает, он говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий». Бог взращивает. Мы хотим окрепнуть духовно, мы хотим возрасти, но Бог дает вот этот вот рост. Да? Укрепляет нас, поддерживает, проводит через испытания и делает из нас совершенных. И последнее наставление, которое Павел дает, он говорит: «Все делайте в любви». И мы с вами проходили, кто был на проповеди, 13 глава. Напомню только два момента самых главных. Что любовь, что это такое, чтобы все было в любви? Любовь должна, смотрите, братья и сестры, во-первых, она должна быть первопричиной всех наших действий, всех наших побуждений, главным мотивом, чем бы мы ни занимались, что бы мы ни делали. Общаемся с людьми, служим ли, проповедуем, прославляем. Мы должны сердце свое смотреть, и мы должны понимать. Мы делаем это не из-за того, чтобы меня там похвалили, или чтобы там, как люди, да, там на доску почета где-то повесили, или чтобы подошли и сказали. Мы должны вот взглянуть глубоко в сердце и найти вот это то, что я делаю, потому что я люблю вас. Да? Я делаю это, потому что я там люблю брата или сестру. Или у меня здесь сердце разрывается, потому что я хочу вот этому человеку помочь. Чем я могу? Вот этим. И мы должны постоянно себя проверять. Помните, Павел сказал в 13 главе, он говорит: если у меня любви нету, все бесполезно. Я медь звенящий, кимвал звучащий. И мы должны себя постоянно заглядывать в сердце и смотреть, почему я этим занимаюсь, почему я это делаю. Есть ли у меня любовь к этим людям? В мире там немножко по-другому. Люди, когда приходят, например, на работе, они смотрят, даже строят отношения. Ага, этот человек перспективный, он может вырасти, стать завтра директором, мне с ним надо хорошие отношения поддерживать. С этого я то могу поиметь, с этого то. Этот в этом поможет, да? Так мир живет, так люди устроены. А с этим ничего выстраивать. Он неудачник, ничего не получится, с него взять нечего. С ним и здороваться по утрам не буду. Такого быть не должно. Мы должны, какие бы мы отношения с людьми не выстраивали, у нас везде должна быть любовь. И с маленьким человеком, и с большим пришел, и тебя люблю, и тебя. Что я могу тебе сделать, да? Проверяйте себя. Это то, что должно быть в нашем сердце. И второе, да, вот это то, что есть у нас глубоко в сердце, оно должно находить отклик в нашем поведении. Можно сказать, что любовь должна стать вот той формой, в которой облекутся все наши дела. И в чем это должно найти проявление? Я вам напомню из 13 главы 7 качеств любви. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И вот это должно, если человек с нами столкнулся, он должен сказать: это долготерпеливый человек. Это человек там не злопамятный, да? Это добрый человек, у него доброе сердце, милосердное сердце. Он радуется, когда я радуюсь, да? Он радуется, когда что-то хорошее в нашей жизни происходит. Понимаете? Вот эти вот все качества, которые мы перечислили, человек с нами пообщался, и он должен сказать: да, действительно, это есть, это существует. Да, это вот, человек вот он такой. Если мы говорим: слушай, я в сердце тебя так люблю, да, там, дорогой, я хочу, чтобы ты спасся, да. Но человек, когда с нами общается, и вот из этих 7 качеств он ничего не видит, я думаю, трудно будет человеку доказать, что мы его любим, да. Но если вот это будет работать, это вот именно тот свет в наших поступках, в наших делах, который будет просвещать людей. Когда люди будут задуматься, смотреть, идти ко Христу, становиться нашими братьями и сестрами. Итак, в конце напомню, братья и сестры, вот эти вот 5 наставлений, вот то как бы домашнее задание, которое апостол Павел дает каждому христианину, чтобы нам действительно возрастать, укрепляться, становиться духовно зрелыми. Первое, он говорит: бодрствуйте. Второе, стойте в вере. Третье. Будьте мужественны, ведите себя, как подобает мужчинам. Четвертое. Будьте тверды, то есть укрепляйтесь, становитесь сильными, растите духовно. И пятое. Все делайте в любви. Аминь.